А позже возник и побочный документ, напечатанный во Франции, якобы воззвание самого Адольфа Кремье к евреям Вселенной. Очень вероятно, что это подделка. Не исключено, что это был один из проектов обращения, не принятый организаторами Альянса, однако он попадал в тон обвинениям Брафмана, что у Альянса скрытые цели. «Мы обитаем в чуждых землях, и мы не можем интересоваться переменчивыми интересами этих стран, пока наши собственные, нравственные и материальные интересы будут в опасности. Еврейское учение должно наполнить весь мир». В русской прессе вспыхнула острая перепалка, в завершении которой Аксаков в своей газете «Русь» заключил, что вопрос о подложности воззвания не имеет в настоящем случае особого значения ввиду неподложности высказанных воном еврейских воззрений и чаяний. Дореволюционная еврейская энциклопедия пишет, что с 70-х годов в русской прессе голоса в защиту евреев стали раздаваться реже. В русском обществе стала укрепляться мысль, будто евреи всех стран объединены крепкой политической организацией, центральное управление которой сосредоточено в Союзе. Так что его создание произвело в России, а может быть и не только в России, реакцию обратную заданной цели Альянса. Если создатели Альянса могли бы предвидеть, сколько из-за организации Альянса проистечет осуждений против еврейской мировой сплоченности и даже обвинений в заговоре, они, может быть, и воздержались бы от него, тем более что хода европейской истории Альянс не повернул. После 1874-го, когда в России новый воинский устав ввел всеобщую равную мобилизационную повинность, неприязнь к евреям стала разжигаться в обществе многочисленными статьями по вопросу об уклонении евреев от воинской повинности. Обвиняли и Всемирный еврейский союз, что он намерен принять на себя попечение о судьбе молодых евреев, покидающих Россию, ввиду обнародования нового закона о воинской повинности. И, пользуясь заграничной поддержкой, евреи будут иметь большую возможность, чем другие подданные, покидать страну. Вопрос, остро ставший как раз и столетием позже, в 70-е годы XX века. Кремье ответил, что задача Альянса – бороться с религиозными гонениями, и что Альянс постановил не оказывать впредь помощи еврею, который пытался бы уклониться от этой повинности в России, а еще издать воззвание к нашим единоверцам в России с тем, чтобы побудить их к точному исполнению всех предписаний нового закона. Кроме отъезда за границу, одним из путей уклонения от воинской повинности было членовредительство. О сотнях горьких случаев его рассказывает из своего опыта достаточно либеральный до революции, да и во время нее генерал Деникин, несколько лет в Волынской губернии присутствовавший при медицинском освидетельствовании призывников евреев. Правда, уже в начале XX века, но тем разительнее его свидетельство об этих множественных и отчаянных самоувечьях. Как уже отмечено, с того самого 1874 года воинского устава и образовательных льгот от него резко усилился приток евреев в общее, среднее и высшее учебное заведение. Скачок этот был очень заметен, и теперь мог выглядеть слишком большим. Из северо-западного края еще раньше раздавался призыв к ограничению приема евреев в общее учебное заведение, а в 1875-м и Министерство народного просвещения указало правительству на невозможность поместить всех евреев, стремящихся в общее учебное заведение, без стеснения христианского населения. Прибавим сюда укоризненное свидетельство Арнсона, что и Менделеев в Петербургском университете проявлял антисемитизм. Еврейская энциклопедия суммирует все это как наступивший в конце 70-х годов поворот в настроении части русской интеллигенции, отрекшейся от идеалов предыдущего десятилетия, особенно по еврейскому вопросу. Однако примечательная черта эпохи состояла в том, что настороженное, но никак не враждебное отношение к проекту полного еврейского равноправия проявляла пресса, разумеется, больше правая, а не круги правительственные. В прессе можно было прочесть: как можно дать все права гражданства этому упорно-фанатичному племени и допустить его к высшим административным постам? Только образование и общественный прогресс могут искренне сблизить евреев с христианами. Введите их в общую семью цивилизации, и мы первые скажем им слова любви и примирения. Цивилизация вообще выиграет от этого сближения, которое обещает ей содействие племени умного и энергичного. Евреи придут к убеждению, что пора сбросить иго нетерпимости, которой привели их слишком строгие толкования талмудистов. Или пока образование не приведет евреев к мысли, что надо жить не только за счет русского общества, но и для пользы этого общества, до тех пор не может быть и речи о большей равноправности, чем та, которая существует. Или, если и возможно дарование евреям гражданских прав, то во всяком случае их никак нельзя допускать к таким должностям, где власти их подчиняется быт христиан, где они могут иметь влияние на администрацию и законодательство христианской страны. Тон тогдашней российской прессы можно проследить и по уже упомянутому ведущему петербургскому «Голосу». Русские евреи не могут вообще жаловаться, чтобы русская печать относилась неблагоприятно к их интересам. В большинстве органов русской печати сказывается настроение в пользу уравнения евреев в общегражданских правах. Понятно, что евреи стремятся к расширению своих прав, к уравнению с другими русскими гражданами. Но какая-то темная сила двигает еврейскую молодежь на безумное поле политической агитации. Отчего это в редком политическом процессе не фигурируют евреи и непременно в видных ролях? Такое явление, как поголовное уклонение евреев от отбывания воинской повинности и как обязательное участие евреев и евреек в каждом политическом процессе, не могут послужить на пользу дела расширения еврейских прав. Если желаешь иметь права, то предварительно должен доказать на деле, что сумеешь также исполнять и обязанности, неразрывно связанные с правами, чтобы в отношении к общим государственным и общественным интересам еврейское население не выделялось в таком безвыгодном для себя и крайне мрачном свете. Но, отмечает энциклопедия, несмотря на эту пропаганду, в бюрократических сферах продолжало господствовать сознание, что разрешение еврейского вопроса возможно лишь путем эмансипации. Еще в марте 1880 года большинство членов комиссии по устройству быта евреев склонялось к мысли о необходимости уравнения евреев в правах с прочим населением. Воспитанные двумя десятилетиями Александровских реформ, бюрократы того царствования были во многом захвачены их победным движением, и мы уже встречали довольно радикальное и благожелательное к евреям предложение в некоторых записках генерал-губернаторов черты оседлости. Не упустим и новых влиятельных шагов сэра Монтефиори, снова приезжавшего в Россию в 1872-м, и давление Бенджамина Дизраэли, да и Бисмарка на Горчакова на Берлинском конгрессе 1878 года. Стесненный Горчаков там оправдывался, что Россия нисколько же не против религиозной свободы и полностью ее дает, но не следует смешивать религиозную свободу с предоставлением евреям политических и гражданских прав. Однако в России обстановка шла именно к ним. С 1880-го наступила и диктатура сердца Лорис Меликова, и велики и основательны стали надежды российского еврейства на несомненное, вот уже близкое получение равноправия, канун его. И в этот-то момент народовольцы убили Александра II. Перешибив в России много либеральных процессов, в том числе и движение к полному уравнению евреев. Слёсберг отмечает: убили царя в канун Пурима. После серии покушений евреи не удивились тому, но заволновались о будущем.